Мы сегодня поговорим больше о понятии того, как Библия учит о поклонении. Каким образом, как на практике мы выражаем, проявляем поклонение. И знаете, нет ничего более прекрасного, чем сердечное поклонение Богу. Что такое поклонение? Поклонение или хвала, прославление, как бы мы, потому что есть три слова, которые мы применяем в отношении близости с Богом. Хвала, прославление, поклонение. Все это так или иначе выражается в том, что ты встречаешься в этот момент с живым Богом. Вы знаешь, можно знать о каком-то человеке, можно переписываться с ним, как раньше это было, письмами, открытками. Сейчас уже появился Viber, Skype, всякие мессенджеры, не говоря уже про социальные сети, через которые можно спокойно общаться с человеком, который находится по другую сторону планеты. И ничто не отделяет тебя, ты не просто видишь его фигуру через экран твоего компьютера или мобильника, но ты можешь разговаривать с этим человеком. Но ничто не может сравниться с живыми взаимоотношениями. Когда вы садитесь за один стол, когда вы, может быть, пьете чашку чая вместе или чашечку кофе, есть что-то большее, чем просто то, что ты видишь лицо этого человека. Есть живое общение. Есть вот эта вот эмоциональная составляющая, которую иногда невозможно пережить где-то. Потому что, знаешь, иногда переписываешься с человеком через Facebook или там ВКонтакте, и ты сидишь там в трениках, и тебя, может быть, собеседник там не видит, ты еще не побрился, зубы не почистил, и пишешь свои умозаключения этому человеку, да. Но когда человек видит не просто вот твой взгляд, но видит, знаешь, кто-то сказал, что глаза – это окна души человека. И когда человек видит что-то большее, чем просто твой взгляд на экране, когда он видит больше, чем просто какие-то смайлики или какие-то фигурки в строке в социальных сетях, он видит тебя, он видит твое сердце, он ощущает напрямую твою душу. В этом есть глубина. Аминь. И поклонение – это не просто какое-то виртуальное общение с Богом, через такое дистанционное обучение с Богом, через какие-то курсы, какие-то образовательные программы. Это прямые близкие отношения с Ним. Как и написано в послании к Ефесянам в 5 главе, когда Господь говорит о тайне, когда Он берет в пример отношения между мужем и женой, и в то же самое время проецирует это в конце о том, что Он говорит о тайне, тайне взаимоотношений между церковью и Христом. Но я не знаю, как бы я жил, если бы я жил на дистанции с Ириной. Но это не скажешь, что это близкие взаимоотношения. Знаешь, это, ну, конечно же, мы бы общались там по телефону и так далее, но ничто не заменит вот этих близких, глубоких взаимоотношений, которые происходят в реальном времени, в реальном какой-то географической точке планеты, аминь, когда ты рядом с этим человеком, ты видишь его, ты чувствуешь его, ты ощущаешь его мысли, ты видишь душу этого человека, и более того, ты вместе с ним. И знаешь, Господь говорит об этой тайне, которую можно пережить в момент поклонения и хвалы. И именно цель, которую я задался как пастор, говоря эту серию проповеди, помочь нам всем прийти к этой точке близости во взаимоотношениях с Богом, когда для тебя христианство – это не просто что-то виртуальное, что-то такое бумажное, такое какое-то официальное, что-то такое вот, что где-то оно, по идее, но ты этого не переживаешь. Это не какая-то реклама, которая тебе сулит какие-то бонусы, но это что-то, что ты переживаешь прямо сейчас. Знаешь, когда ты видишь рекламу какого-то автомобиля, но я мужчина, поэтому я говорю о мужских вещах, и ты видишь какую-то красивую машину, ее так рекламируют. Реклама всегда подчеркивает преимущество какого-то товара. Цель рекламы заставит нас поверить, что тебе это нужно. Но отношение с Богом – это не какая-то рекламная пауза на телевизоре. Это что-то, что мы можем переживать и наслаждаться. Писание говорит: «Вкусите, как благ Господь, познайте, насколько Он благ». Потому что то, что мы думаем о Нем, то, что мы представляем о нашем Господе – это одно. Но когда мы на самом деле вкушаем благость Божью, мы понимаем, что это превосходит все наши ожидания. Это намного больше, чем мы можем себе помыслить, или представить, или услышать. И как бы я здесь ни расстилался перед вами, говоря о благости Божьей, ничто не заменит твой личный опыт встречи с живым Богом. И когда человек встречает живого Бога в своей жизни, знаешь, мы можем сесть вместе за один стол, ты скажешь фразу, я скажу какое-то предложение или фразу. И мы поймем друг друга, потому что за этими словами будет что-то большее, личный опыт отношений с Богом. Поклонение. Поэтому сегодня я хочу поговорить о том, как поклоняться по-библейски. Потому что одно дело поклоняться Богу по-моему, или по-твоему, или по тому, как Он думает. Но я верю, что есть библейский способ поклонения Богу. Или другими словами, я могу думать о том, что было бы здорово сделать для, там, для Саши вот то-то и то-то. Я думаю, и я в своих умствованиях и в своих замыслах могу прийти к такой точке, когда я буду предпринимать определенные действия и поступки, которые, по-моему, помогут ему. Или которые, мне так кажется, они благословят его. А с его точки зрения, думаю, Дима, слушай, отстань от меня. Что ты ко мне прилепился? Мне это вообще не нужно. И вообще я по-другому думаю. То есть, другими словами, как помните, Гэри Чепман, его книга, знаменитая книга «Пять языков любви». У каждого есть свой язык любви, который он понимает, и который на самом деле его цепляет. А если я подойду к тебе с другой стороны и заговорю на языке, который совершенно тебе непонятен, скажу, слушай, ну это совершенно мне не нужно. Ты хочешь помочь человеку, но ты приходишь совершенно с другой помощью. Ему нужно, чтобы у него починили, допустим, унитаз, а ты приходишь с инструментом, чтобы починить мойку в кухне, а она работает. То есть ты приходишь со своим представлением, со своим каким-то планом. И поэтому так важно понять, как Бог вообще смотрит в Библии на поклонение. Что в его понимании есть поклонение. Что ему нравится. И как бы он хотел, чтобы мы ему поклонялись. А не так, как мы думаем. Мы говорили о том, что поклонение – это отклик. Это реакция. Это отклик на то, что для тебя является самым ценным. Или другими словами, это реакция на того, кого ты любишь больше всего. Это поклонение. Есть многое, что нам нравится в этой жизни, что мы любим. Мы любим детей, супруг, супругу, родителей, кто-то спорт любит, кто-то любит природу и готов часами там проводить все свое время. Кто-то любит туризм, и ему бы только, как говорится, хлебом не корми, дай куда-нибудь поехать. Потому что ему нравится обнаруживать новые страны, какие-то места, города. Ему это нравится. И Бог создал нас с естественным качеством нашего внутреннего человека, чтобы нам что-то нравилось. Это есть наша природная, если можно так сказать, нужда, чтобы что-то любить, кого-то любить. Но, знаешь, для Бога не проблема, что нам что-то нравится, или мы что-то любим, или кого-то любим. Но для Бога проблема, когда что-то или кто-то становится номер один в нашей жизни. Выше, чем Бог, больше, чем Бог. А как можно распознать, что что-то или кто-то является для нас любимым, или что-то является вещью, которая нам очень нравится? Ты на это тратишь все свое время. Это занимает твое внимание, твои мысли, твои разговоры. Как и мы находим в Писании, в Матфея 6 главе, давайте мы откроем 19-21 стих, Иисус говорит здесь, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». И в 21 стихе Иисус сказал очень важные слова. Он говорит здесь, «Потому что» или «Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». То есть, как понять, где сердце человека? Посмотри, где его сокровище. На что он тратит время, на что он тратит свои ресурсы. И ты увидишь, что это является его главным чем-то, что для него, во что он вкладывает, инвестирует в свое сердце. Где сокровище наше, там будет и сердце наше. Бог создал нас с этой внутренней способностью поклонения. И как я говорил, Бог не против того, чтобы у нас были какие-то любимые, близкие люди. И это нормально, когда отец любит детей, а дети любят родителей. Это нормально. И когда там очень есть близкие взаимоотношения, это очень хорошо, и это очень нормально. Когда у тебя есть какое-то хобби, Бог не против, чтобы тебе нравилось, допустим, скакать на лошади. То есть что-то, что может тебе нравиться. Кому-то нравится вышивание, а кому-то нравится просто сесть за стол и поговорить с кем-то. Бог не против того, чтобы у нас были какие-то увлечения, но Он против того, чтобы все это становилось более высоким приоритетом и ценностью для тебя, чем Он сам. В Луки в 14 главе с 25 по 26 стих мы читаем здесь, что когда за ним шло множество народа, Иисус, обратившись, сказал этим людям: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Вы когда-нибудь читали этот отрывок? Неужели Иисус требует от нас, чтобы мы ненавидели наших любимых людей, как мать или отец, или дети? Кто из вас ненавидит свою мать? Пожалуйста, не поднимайте свою руку. Кто из нас ненавидит своих детей? Пожалуйста, не поднимайте свою руку. Я уверен, таких нет людей здесь. Мы все любим тех людей, которые для нас дороги. Аминь. Но что здесь имеет в виду Иисус? В другом месте Писания, в Евангелии от Матфея, в 10 главе, в 37 стихе, Иисус сказал следующие слова: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». То есть, другими словами, Иисус говорит, что да, ты любишь кого-то, да, он важен для тебя, но я должен быть наивысшим приоритетом для тебя. То есть, другими словами, моя любовь к Богу должна быть больше на фоне той любви, которую я проявляю по отношению к самым близким людям, которые рядом со мной. Если вы меня спросите, любишь ли ты свою жену, конечно, я ее люблю. Аминь. Она это знает. Правда, Ира? Но я понимаю, что если я люблю ее больше, чем я люблю Бога, я недостоин Христа. Иисус номер один для меня. И это очень важно, потому что Бог не может мириться с другими богами в нашей жизни. Он называет это идолопоклонством. Для кого-то семейная жизнь является идолом, и человек готов продать все в своей жизни ради того, чтобы у него была эта семья. Он готов иметь и заполучить эту семью любыми методами. Человек будет готов переступить через трупы других людей ради того, чтобы у него была эта семья. Он готов пойти на ложь, на какие-то подлоги и махинации ради того, чтобы у него была эта семья. Разве это правильно? Конечно же, нет. Но Иисус говорит о том, что он не может мириться с другими богами в нашей жизни, потому что другие боги или идолопоклонство будет отравлять нашу жизнь. Это будет приносить проблемы в нашу жизнь. Это будет приносить разрушение и смерть в нашу жизнь. В прошлый раз мы говорили о первом поклоннике, о Люцифере, об этом архангеле, который пал на землю из-за того, что, возгордившись тем тщеславием по поводу самого себя, он пал. И мы говорим, что свято место пусто не бывает. И знаешь, место поклонника заняла церковь. Вместо Люцифера. Мы поклонники. И Господь говорит в своем слове, что Он ищет тех, кто будет поклоняться Ему в духе и в истине. Есть что-то, что Бог ищет. Если ты хочешь, чтобы Бог нашел тебя, поставь себя в позицию поклонника, в правильное положение перед Ним. Потому что, что такое правильное положение перед Ним? Это праведность. Праведный верою жив будет. Аминь. Говорится много о праведниках. И когда ты на самом деле ставишь себя в правильное положение перед Богом, в позицию поклонника, человека, который знает, что такое поклоняться и хвалить Бога, тогда Бог найдет тебя. Даже если ты в самых закромах земли нашей планеты, Господь и тебя и там найдет. Если ты будешь поклоняться Богу, Бог найдет тебя именно там, где ты находишься. Посреди, может быть, разбитого корыта, но если ты будешь там поклоняться Богу, Бог найдет тебя там и встретит тебя. Аминь. Тебе нужен Бог? Стань поклонником, и Он найдет тебя сам. Мы знаем, что мы были созданы Богом для поклонения. И поклонение – это есть естественная реакция для человека. Поэтому у нас есть чувства. У каждого из нас есть эмоции. Аминь. Мы можем влюбляться, мы можем проявлять эти чувства любви. В наших кругах, когда мы говорим слово «поклонение», у нас сразу же срабатывает наше деноминационное понимание, что будет происходить дальше. Давайте начнем поклоняться, и мы сразу же понимаем, что мы будем делать. Когда новый человек приходит в церковь, и он слышит слово «давайте поклоняться», он думает, что он имеет в виду? Поклоняться, то есть поклон отдавать. Или знаете, как вот разные же бывают, человек заходит в церковь, помните, такая была песня «Осанна, Осанна», а ему послышалось «Оксана, Оксана». То есть, ей кажется, что мы поем «Оксана». Это реальная история в нашей церкви была. Помню, у нас была такая песня «Прихожу к тебе с хвалою». А новый человек пришел, он послушал: «Прихожу к тебе с халвою». И с какой халвою? То есть мы иногда настолько привыкаем к песням, что часто не придаем значения тем словам, которые мы поем. А иногда поем так, что даже и не замечаем, что мы поем. Просто подбираем какие-то слова, которые, кажется, ну все так поют, и я буду так петь. И там уже и Оксана появляется, и халва появляется, и Агнец Божий. А кто такой Агнец Божий? Какой-то там с огнем что-то связано или как? Мы понимаем, что такое прославление и хвала. Но давайте постараемся сейчас взглянуть на поклонение с библейской точки зрения. В Луки, в 19 главе, давайте мы откроем, здесь место Писания, когда вербное воскресенье, всем нам известно, да, это накануне Пасхи, пасхальные праздники, Песах, еврейский праздник. И Христос, когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, вот, а если ты будешь находиться на Масличной горе, то есть на Елеонской горе, то когда ты смотришь на Иерусалим, ты видишь стены Иерусалимские и вход Господень. И вот именно когда Христос спускался с Елеонской горы, написано в 37 стихе, написано, что все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. Смотрите, все множество учеников начало в радости, вот такое старое русское слово, велегласно, устаревшее русское слово, которое означает громким голосом, звучно, зычно, то есть шумно, славить Бога за все чудеса, какие видели они. И когда мы приходим впервые в церковь, и мы попадаем в атмосферу громогласной музыки, прославления, иногда у некоторых людей возникает шок, потому что они не ожидают видеть такого прославления или вот такого проявления в церкви. Потому что у всех церковь это что-то тихое, гробовая тишина. И если вдруг где-то кто-то шелохнет чем-нибудь, пакетом или что, обязательно всплывет какая-нибудь бабушка, ашер, местоуказатель, который сразу же поставит тебя на место. То есть такой традиционный взгляд на церковь, да? Вот. И ты не знаешь, куда тебе подойти. Тебя обязательно подскажут, куда подойти, что сделать, кому поклониться, куда что поставить и когда выйти. И если мы окунемся в еврейскую культуру, а мы должны понимать, что Иисус был евреем по плоти, и Он жил в еврейской культуре, и в еврейском поклонении. И если вы увидите когда-нибудь еврейскую хвалу и поклонение, даже вы, более, как сказать, харизматически настроенные умом люди, придете в шоковое состояние. Потому что даже то, что с нашей точки зрения выглядит как что-то религиозное, там это просто бурная хвала. Хороводы, танцы, кование, громкие песни, шум. Это есть хвала евреев, которая направлена к Богу. Та хвала и поклонение, в котором рос Христос, которую Он практиковал, которую практиковали ученики. И поэтому, когда мы видим здесь в Евангелии от Луки, в 19 главе, ситуацию, когда ученики начали от радости велигласно, громко, шумно славить Бога за все чудеса, которые они видели, говоря, в 38 стихе мы читаем: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». У нас стоят восклицательные знаки везде. И некоторые из фарисеев из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». То есть, другими словами, мы видим здесь, что когда они так громко и сильно начали славить Бога, это задело религиозных людей. Я тебе хочу сказать, громкая хвала, она всегда будет задевать религиозных людей. Она всегда будет их выводить из себя. Потому что когда ты начинаешь славить Бога всем сердцем, ликовать перед Богом, всегда это кому-то принесет какую-то проблему в его восприятии, в его понимании. Но Богу это нравится. Смотрите, Иисус, Он сказал, что если они умолкнут, ребят, то камни возопьют. То есть Иисусу такая хвала нравится. Друзья, давайте мы не будем, как говорят, в монастырь со своим уставом приходить. Давайте мы посмотрим, что Иисусу нравится. И давайте это делать для Него, то, что Ему нравится, а не то, что нам кажется, это будет правильно. И Иисусу не нравятся дружные, заупокойные храпы в церкви. Ему нравится шумная, радостная хвала. А если мы умолкнем, то Иисус говорит, что камни возопьют. Кто из вас когда-нибудь слышал, как камни вопят? Здесь используется такое русское слово «возопьют». Конечно, такое красивое выражение «возопьют». А я скажу завопят. Более такой современный взгляд. Но что я хочу сказать? Есть определенное прославление, которое Иисусу нравится. Церковь во все времена сталкивалась с проблемами, когда люди, которые переживали Бога очень близко, встречу с Господом, начинали прославлять Бога, как нравится Богу. Это всегда приносило проблемы. Но давайте посмотрим с библейской перспективы на Божий стиль поклонения. Одна из самых больших книг в Библии, она была написана Давидом, она посвящена поклонению. Псалтырь, 150 глав. Практически все псалмы так или иначе являются выражением хвалы и поклонения. Там есть хлопанье в ладоши, радостные крики, возгласы к Богу, поднятые руки, танцы, инструменты струнные, ударные, духовые. То есть, другими словами, весь спектр музыкальных инструментов. Мы видим здесь не только шумную хвалу, но мы видим там и тихую хвалу. Знаете, когда церковь, она замирает, как в таком благоговейном оцепенении, близости с Богом, когда все затихают. Такая благоговейная тишина. Мы видим там, как люди, они склоняются на колени, падают в благоговении перед Богом. А кто-то даже лежит плашмя на животе, лицом опустив взгляд в пол, в полном подчинении и благоговении перед Богом. Разная хвала, громкая и тихая. Все имеет, всему есть место. И если бы ты попробовал сегодня повторить все то, что написано в псалмах, тебя бы сразу назвали фанатиком и странным человеком, по которому лечебница плачет и ждет тебя, как клиента. Но мы должны понимать, что Библия была написана на старых языках. Ветхий Завет по большей степени древнееврейский язык, Новый Завет древнегреческий. Как человек, который рискнул открыть предисловие к древнегреческому, а к ивриту я даже не подошел, вот, но я понимаю и отдаю себе отчет, что эти языки очень тяжелые для изучения. И есть проблема, что никто сегодня на этих языках не общается и не говорит. И для того, чтобы правильно понять первоначальный смысл, нужно использовать больше, чем одно слово. Иногда бывает, что на древнееврейском или на древнегреческом языке одно слово, для того, чтобы его объяснить, нужно использовать целый параграф, для того, чтобы точно и корректно понять смысл этого слова. И поэтому у переводчиков проблема, потому что во время перевода Библии, сегодня у нас есть русский синодальный перевод, и некоторые люди приходят в изумление, когда им говорят, что Библия первоначально не была написана на старорусском языке. Некоторые не верят абсолютно, но Библия была написана не на русском языке. Мы имеем перевод оригинала. И поэтому, когда мы читаем сегодня слово «славить» или «прославлять», в оригинале есть 7 слов, разных слов, которые выражают смысл этого слова. Но в нашем русском переводе используется только одно слово. И первое значение на древнееврейском языке слово «халел». Если ты конспектируешь, можешь записать «халел». От этого слова произошло слово «аллилуйя». Если вы заметили, в англоязычных странах используется слово «халлилуйя», слово «халел». И именно от этого слова произошло «аллилуйя», которое состоит из двух слов «халел» и «я», что значит «Бог», «Яхве». Слава Богу или слава Господу в буквальном смысле это слово означает. Существуют хвалебные псалмы в Библии, которые начинаются с первого слова, если вы обратите внимание, иногда бывает «псалом Давида», «аллилуйя», слово «халал», «халел», что значит «радостный псалом», «наполненный восторгом». Знаешь, иногда бывает, человек получает какой-то сюрприз и аж визжит от радости. Вот это вот переполняющее все твое естество радость, которая изливается через тебя в непередаваемом ликовании и веселье. И вот именно это слово «халел» значит восторгаться, возбужденно реветь от радости в буквальном смысле слова. Или еще такое слово, я даже залез в библейские словари, специально смотрел эти значения, и там есть такое слово «отрываться». Все мы его понимаем. Вот халел или халилуя, это значит оторваться. Это не значит сказать так. Конечно же, мы можем в молитве сказать аллилуйя так и спокойно. Но на самом деле, с библейской перспективы, это слово означает, ну так выразить радостно, что просто вот, халилуя. Это слово означает также праздновать, хвалиться. Это значит, когда ты хвалишь, а у меня папа, а вот знаешь, а вот мой папа, вот он такой вот, он умеет это, и вот так вот. И когда мы говорим «Аллилуйя», мы хвалимся нашим Богом. Какой он великий, славный, великолепный. Аллилуйя! Он такой! Он создатель неба и земли. Аллилуйя! И ты просто хвалишься своим Богом. Провозглашаешь это перед всеми. Вот что значит слово «халел», оно также означает делать громкий шум до безрассудства. До безрассудства. То есть настолько просто ты теряешь, ну не то, что ты теряешь самообладание, ты держишь себя в руках, но ты настолько счастлив, что ты просто вот выражаешь эту любовь. До такого состояния, что со стороны можно подумать, что у тебя что-то с головой случилось. Настолько ты счастлив. Халел, это значит славить Бога до такой степени, что ты не заботишься о том, как о тебе подумают окружающие. Ты торжествуешь, ты празднуешь. У евреев есть псалмы, которые называются, так и называются халел псалмы. Это со 112 псалма по 117 псалом. Эти вот псалмы со 112 по 117, они поются всегда на Пасху, на Пятидесятницу и на праздник Кущи. Торжественно, радостно. Так, что просто ты не думаешь ни о ком, как на тебя посмотрят. Псалом 34, 18 стих, здесь использует это слово, халел. «Я прославлю, я халел тебя в собрании великом. Среди народа многочисленного халел, восхвалю тебя». То есть мы не просто должны славить Бога, как нам это кажется, но мы выражаем эту хвалу бурно, торжественно, с радостью. Кто-то говорит, в церкви нельзя радоваться. Какая глупость. Но на самом деле, как не в церкви? Где еще можно радоваться? Конечно же, в церкви мы радуемся. Аминь. Потому что мы были рабами греха, а теперь мы свободны. Мы были рабами проклятия, а теперь мы свободны. И мы радуемся от того, что нас Господь освободил. Вы когда-нибудь видели, чтобы рабы угнетенные выходили из рабства такие? Вчера мы смотрели по одному из каналов с Лизой «Несломленный». Есть такой фильм про одного бегуна, который олимпиец. Во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны, он попал в плен со своими товарищами к японцам. И как над ним только не издевались, но не смогли сломать его дух. И в конце показывают документальные кадры, как в конце своей жизни, когда ему было уже 80 лет, он пробежал марафон в Японии. А еще, если посмотреть в Википедии, очень интересная судьба этого человека. Потому что он приехал для того, чтобы простить своего вот этого надсмотрщика, который над ним глумился. Но не буду вдаваться в детали этого фильма, но я хочу сказать о том, что когда ты выходишь из рабства, то есть когда вот эти все воины, солдаты в этом кинофильме, наступил момент победы, и они не могли даже в это поверить, но когда они поняли, что все, конец войне, как они радовались. Они ликовали, они по пояс стоявшие в этом море, потому что думали, что их сейчас расстреляют. Они радовались, ликовали, как дети, плескались, обнимали друг друга. И знаешь, церковь – это место свободных людей. Это место свободных, освобожденных людей. Аминь. Мы свободные. Первое – халел. Второе – есть следующее слово, которое используется в оригинале. Это глагол «едах». «Едах». Что означает поднять руки, вытянуть их вверх. И вот у нас иногда используется слово «славить Бога», а на самом деле там глагол «едах», что значит поднять руки высоко, поднять, вытянуть их вверх. Противоположное этому значению, если антоним этого слова, означает сжать руки, скрестить их. Вы когда-нибудь видели в церкви таких людей? Иногда замечал, не в нашей церкви, у нас... Все так не во время прославления так не стоят. Вот. Но на самом деле славить Бога – это не стоять с руками в карманах. Славить Бога – это не значит скрестить их, или это же слово означает скрученные руки. То есть когда они ты сам их, как бы так сказать, урезонил, ты их парализовал, привел в недвижимость, чтобы они не поднимались. Но на самом деле есть такой глагол «едах», что означает поднять руки, вытянуть их вверх. То есть этим ты как бы показываешь, говоря, я почитаю Бога. Я признаю Его господство посредством поднятия вверх своих рук. Богу нравится, когда ты поднимаешь свои руки. Знаешь, ненормально, когда лидер прославления всех нас говорит, давайте поднимем руки, давайте, ну давайте там. Ну. Это то же самое, как ты с влюбленным человеком сидишь и говоришь, ну слушай, ну ты, ну скажи что-нибудь доброе, ну что-нибудь хорошее ты скажи. Ты вообще меня любишь-то, ну давай. Знаешь, если ты любишь, ты готов обнять этого человека. Ты не думаешь об этом, ты просто протягиваешь. Знаешь, как дети, которые бегут к тебе, они тянут свои руки к тебе, как отцу, как матери, потому что они любят тебя. Едах. Богу нравится, когда мы поднимаем к Нему свои руки. Едах также означает публичное признание Бога. Например, когда в школе тебя спрашивают о чем-то, да, и ты тянешь руку, ты этим самым как бы на фоне всех учащихся школьников показываешь, да, я знаю, я знаю. То есть и когда мы поднимаем свои руки к Богу, мы этим как бы провозглашаем. Мы провозглашаем, что Он есть твой Господь на твоей жизни. Едах. В Евангелии от Матфея в 10 главе 32-33 стих написано, что всякого, кто исповедует, Иисус здесь говорит, меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным. Некоторые говорят, моя вера в моей душе, и этого достаточно. Ее никто, нельзя выставлять на публику свою веру. А Иисус говорит, что всякий, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, или другими словами, если кто в современный, кто постесняется меня перед другими людьми, того и я постесняюсь или отрекусь перед Отцом моим Небесным. Псалом 137, 1-2 стих, где это слово используется. Например, я взял одно из мест писания, их море. В псалмах их море. Псалом 137, с 1-2 стих, псалом Давида. Славлю, и здесь используется глагол «едах», то есть поднимая руки. Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, поклоняясь перед святым храмом твоим, и славлю имя твое за милость твою, за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. Третий глагол, или третье слово, которое переводится «славить», это древнееврейское слово «барак». Это не тот барак, в котором живут, но глагол, еврейское слово «барак», которое означает в буквальном смысле слова «благословлять через преклонение колен или склонение в почтении перед кем-то». Вы видите, когда склоняются перед кем-то? Или когда становятся на коленях в поклонении? И знаешь, к сожалению, в наших кругах не так часто увидишь, чтобы люди склоняли свои колени. Но на самом деле это способ или путь, как мы можем выражать свою любовь и поклонение перед Богом через преклонение колен или склонение в почтении. Когда ты, другими словами, как бы добровольно сдаешься в плен, знаешь, это очень красивое слово «брак». Когда ты преклоняешься, сдаешься, или другое слово есть такое современное, капитулируешь в трепете поклонения перед Богом, как бы показывая, Бог, не моя воля, а твоя воля. Не я Господин, но ты Господин. Не я хозяин, а ты хозяин. Псалом 102, 1 стих. Псалом Давида. Благослови, или глагол барак, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя. Когда все это происходит в нашей жизни? Когда мы даем Богу право быть Богом в нашей жизни. Другими словами, когда ты благословляешь Его, поклоняешься Ему, как барак, ты склоняешься перед Ним, даешь Ему право быть Богом в твоей жизни. Тогда начинает что-то происходить в твоей жизни. А не тогда, когда мы, гордо подняв свою голову, пытаемся доказать, что я и сам с усами, я сам смогу что-то сделать. Знаешь, четвертый глагол, который используется в передаче смысла слова «славить», это древнееврейское слово «замар», то есть играть музыку Богу на струнных инструментах. Вот сегодня у нас был классический замар, ну, помимо Юры, конечно. Сегодня у нас было столько гитар, раз, два, три, четыре, четыре гитары, струнные инструменты. И вот используя такое слово «замар», играть на струнах, Богу на струнах. У нас, когда проходят молитвенные служения, они всегда приходят, у нас либо Саша играет, либо Еля играет на гитаре, сейчас вот Еля начал. И когда ты на гитаре, и ты просто играешь Богу молитву, поклоняешься Ему, прославляешь Его, в этом есть сила. Но струнный инструмент – это не только гитара. Есть другие струнные инструменты. Псалом 91, пример вот этого, вот этой хвалы и поклонения. 91 Псалом со 2 стиха написано: «Благо есть славить, благо есть замар Господа и петь имени Твоему Всевышний». Это хорошо играть на гитаре, братья и сестры. Аминь. Это здорово. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний. Возвещать утром милости Твои и истину Твою в ночи. Вы заметили, что гитаристы, они утром, они ночью бренькают там. Вот, если они любят Бога, то они просиживаются своей гитарой днями и ночами. И дальше написано: на десятиструнном и псалтыре с песнею на гуслях. Струнные инструменты. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Да, некоторое творение веселит, конечно же, да. Посмотришь на некоторое творение, и весело становится. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. И поэтому есть место в церкви струнным инструментом. Аминь. И мы видим следующее. Пятый глагол – это шабах. Шабах – древнее еврейское слово, которое передает слово «славить». Что значит шабах? Шабах – это значит обращаться к Богу с громким, громогласным криком. Шабах. Я не буду в микрофон сейчас кричать, пожалею всех, но шабах. Псалом 62, 2, 5 стих. «Боже!» – это 62 псалом. «Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою, славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои, шабах Тебя, восхвалять Тебя». Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои. Шабах! Вы были когда-нибудь на таких служениях, когда, знаешь, церковь начинает просто кричать, шуметь перед Богом, просто кричать вот эту хвалу Богу. Знаешь, бывает, что ты просто не можешь удержаться, все, что есть внутри тебя, это ликование и крик радости, который ты просто высвобождаешь в этом громком голосе, в громком крике. Псалом 62, уста мои восхвалят Тебя. Псалом 46, 2 стих. Восплещите руками все народы. Воскликните, здесь используется глагол шабах. Воскликните Богу гласом радости. У нас используется слово воскликните. Знаете, у некоторых такое понимание. Так вот, ну чуть-чуть. Так вот, воскликните гласом радости. Ну, улыбка. Но на самом деле это громогласная хвала. Громко, когда, знаешь, когда человек от счастья просто не может удержаться, он просто кричит: «Аллилуйя!» То есть, ну, видите, много смыслов в этом слове «славить Бога», оно пересекается друг с другом. Здесь и крик, здесь и радость, здесь и торжество, здесь и коленопреклонение, и благоговение, и поднятие вверх рук. И дальше мы читаем. Следующее, шестое значение этого слова, есть такое древнееврейское слово, которое звучит «тауда». «Тауда». То есть поднять руки в благоговении, поклонении за благословение, которое ты еще не получил, а также за те, которые тебе уже принадлежат. «Тауда». Обратите внимание, есть два древнееврейских слова, которые означают «поднимать руки». Богу это нравится. Значит, Богу это нравится. Смотрите, глагол «тауда», то есть поднять руки в благоговении, в поклонении за благословение, которое ты еще не получил. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Господь. Знаешь, если есть какая-то болезнь, я говорю: Господь, я благодарю Тебя, что ранами Твоими я исцелен. Этого еще нет в твоей жизни. Ты поднимаешь руки, ты благодаришь Его. Господь, я благодарю Тебя, что, Боже, мои родные, они будут знать Тебя. Я благодарю Тебя, Господь, что я и мой дом, мы будем служить Тебе. И ты просто протягиваешь, тянешься к Богу в благоговении и благодарности за то, что Бог еще, может быть, не проявил в твоей жизни, но ты уже счастлив и благодарен Ему за это. Или, может быть, ты что-то пережил, Господи, спасибо Тебе, я славлю Тебя. И ты поклоняешься Ему с этим благоговейным поднятием рук Богу. Псалом 49, 23 стих написано: «Кто приносит в жертву хвалу, тауда, то чтит меня. Кто приносит в жертву поднятие рук с благоговением, написано, тот чтит меня. Никогда не осуждай тех людей, которые с благоговением поднимают свои руки к Богу. Библия говорит, тот чтит меня, почитает меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Человек, который на самом деле хвалит Бога, поклоняется искренне, тянет свои руки к Нему. Писание говорит, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божье. Это о чем-то говорит нам. Богу нравится, когда мы поднимаем наши руки. Это также слово «тауда» означает сдаться с поднятыми руками, покориться, как если бы ты сдался в плен, с благоговением, в добровольный плен, с удовольствием. Седьмой глагол, седьмое древнееврейское слово, которое используется в значении слова «славить», это «техила». Не «текила», как некоторые могут подумать, но, конечно же, но действие от текилы и действие от техилы можно как-то понять, оно примерно одинаковое. Это глагол техила, бьющая через край, бьющая ключом, неудержимое, бурное пение. Вот то же самое, как кто-то напьется, начинает петь, неудержимо, бьющая через край. Вот это вот слово, глагол техила, древнееврейское слово, бьющее через край. Знаешь, как аж раздирает его, он хочет славить Бога. Он просто ликует и славит его. Вот такую хвалу, такое прославление любит мой Бог. Вот этого он ищет в нас. Поклонников, которые поклоняются ему в духе и поклоняются в истине. Которые поклоняются в духе, то есть от сердца. И которые поклоняются в соответствии, как написано в Библии, поистине. Бог ищет таких поклонников. Знаешь, я хочу, чтобы Бог меня искал. На самом деле, я хочу, чтобы Он меня искал. Чтобы Он говорил, о, сегодня хочу с Димой встретиться. Так, не могу удержаться, так хочу с ним. О, ну, я хочу с ним быть. Он так поклоняется, я хочу быть. Он чтит меня. Богу нравится. Знаешь, точно так же, как нам. Нам есть люди, с которыми нам нравится проводить время. А есть люди, с которыми ты думаешь, ну, знаешь, давай, наверное, где-то в октябре, числа 15-го созвонимся. Я не знаю. Надо помолиться. Вот. Но, а есть люди, с которыми хоть ты днем и ночью встречайся. Тебе так приятно. И так Бог ищет поклонников, которые поклоняются Ему в духе истины. Таких людей. Семь значений, семь слов. Псалом 107, 2-4 стих. Мы говорим о Техиле. Песнь, Псалом Давида. Готово сердце мое. В английском переводе используется мое сердце сфокусировано, сконцентрировано. Готово сердце мое. Боже, буду петь и воспевать, или используется здесь замар. Мы говорили это слово, что означает играть музыку Богу на струнных инструментах. Буду петь и воспевать, то есть замар, во славе моей. Воспрянь, псалтырь и гусли. Знаешь, кто из вас видел, чтобы еле или кто-нибудь еще приказывал своей гитаре, воспрянь, псалтырь и гусли. То есть, другими словами, они берут, там, подкручивают что-то, да, чтобы они воспряли правильно, там, все играло. Это ж нужно, чтобы все инструменты были настроены. Это правильно. Чтобы ты дернул за струны, оттуда не просто звук, а мелодия звучит красивая. Воспрянь, псалтырь и гусли, воспрянь, псалтырь и гусли, я встану рано. Буду славить, и используется древнееврейское слово «ядах». Я буду славить. То есть, это публичное признание Бога, когда ты поднимаешь руки перед Богом. Буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду техила, буду воспевать неудержимо, как через край Тебя, среди народов, среди племен. Итак, поклонение не является поклонением, если в нем нет любви. И любовь не является любовью, если она не выражается, если она не проявляется. Еще раз повторю эту мысль. Поклонение, оно не является поклонением, если в нем не присутствует любви. А любовь, она не является любовью, если она не проявляется, если она не выражается, то это не любовь. Любовь, она выражается, она проявляется. Кто-то говорит, я буду славить Бога внутренне. Но это то же самое, что внутренне буду жертвовать в церковь, внутри души буду посещать церковь, и внутренне там в сердце своем молюсь о Господе. Знаете, мы многое можем делать внутренне, Но настоящая любовь – это не та, которая просто внутренняя, а та, которая выражается. Библия говорит, Иоанна 3 глава 16 стих, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что Он внутренне подумал о нас хорошо, и томится душа Его в терзаниях, а в любви от нас». Нет, но Он отдал Сына Своего Единого, Он проявил Свою любовь. Любовь – это даяние, вы помните, любовь – это служение, любовь – это что-то, что проявляется на практике. Вспомните, как и Иаков нас предупреждает о том, что если у кого две одежды, а видит кого-то, у кого никого, ничего нет, прояви свою любовь, поделись этой одеждой. Любовь – это проявление, любовь – это не болтовня, любовь – это не просто внутренние какие-то мысли, которые ты никогда не проявляешь на практике. Любовь не является любовью, если она не выражена, не проявлена. А поклонение не является поклонением, если в поклонении нет любви. То есть, другими словами, в поклонении есть практическое выражение, какое-то проявление на практике, на делах. Мы не просто стоим как столбы в церкви, но мы проявляем нашу любовь к Богу. Аминь. Потому что прославление есть прославление, где есть проявленная любовь в делах. Интересно, что было бы, если бы в моей совместной жизни с Ириной не было бы любви? А еще, если бы я ей говорил, что я ее люблю, но не обнимал бы ее, не проявлял бы на практике какие-то знаки внимания. Ну, я так внутри люблю, я тебе сказал там в 98-м году, что я тебя люблю. Все. Все, мое мнение не поменялось. Если оно поменяется, я тебе скажу. Скучная жизнь. Да любая женщина сбежит от такого мужика. Кому нужен такой муж, который не выражает свою любовь? Ну, ладно, не будем углубляться в эти моменты. Поклонение – это выражение любви. Аминь. Это проявление любви к тому, кого ты так любишь и почитаешь. А любовь, она выражается таким образом, что она касается сердца того, кого ты любишь. Чтобы это угождало ему. То есть твоя любовь, она не впечатляет, когда ты пытаешься ему дать по-своему что-то, что ты думаешь, это ему пригодится. Но ты стараешься дать человеку, которого ты любишь, что-то, что ему будет приятно, что ему будет угодно и что ему будет полезно. Знаешь, я не пытаюсь доказать любовь своей жене тем, что я наколю гору дров во дворе. Вот я наколол, и я думаю, я ее впечатлил, что я ее люблю. Она посмотрела, ну, молодец, так и должно быть. Вот ничего здесь такого, как бы все в порядке вещей. Ты помыл пол, думаешь, вот я проявил свою любовь ей. А она смотрит, ну, молодец, хорошо. Но у нас есть у каждого свой язык любви. И у Бога есть свой язык любви. И его язык любви – это поклонение. Он ищет поклонника. Главная заповедь. Помните, в Марка, в 12 главе, я буду подходить к концу. Марка, 12 главе, в 28-31 стих, когда один из книжников подошел к Иисусу и задал ему очень правильный вопрос. Хороший вопрос. Фактически он задал. Хотя он преследовал другую цель, но он задал правильный вопрос. Он спросил, какая первая из всех заповедей? А Иисус, отвечая ему в 29 стихе, это Марка, 12 глава, сказал, что первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая подобная – возлюби ближнего твоего, как самого себя, и так далее. Смотри, в законе так много заповедей, но в то же самое время посреди всех этих заповедей есть главная заповедь – заповедь любви. Это самое главное. Для некоторых так тяжело быть христианином, потому что они не фокусируются на самом главном. Потому что если ты сфокусируешься на самом главном, на любви, тогда все остальные заповеди станут легкими для тебя. В семейной жизни, если ты фокусируешь свое внимание на бытовухе, но не концентрируешь на самое главное, на взаимоотношениях, то вся эта бытовуха станет для тебя тяжелым бременем. Но если ты фокусируешь свое внимание на близких, глубоких взаимоотношениях с супругом или с супругой, то вся бытовая работа, она тебе будет в легкость и в радость, потому что самое главное стоит на первом месте. Это любовь, это взаимоотношения. Бог ищет не просто наших песен, не просто наших хлопаний в ладоши. Бог ищет нашего сердца, наполненного любви, потому что тогда все остальное, оно будет легко. Это секрет, невероятный секрет, поняв который, ты сможешь на самом деле, влюбившись в Бога, ты сможешь исполнить все, что есть в Писании. все его требования, все его ожидания, они станут для тебя понятными и легкими, потому что ты сфокусировал свое внимание на самом главном. С радостью исполнить самую первую заповедь – любить Бога. И там написано, во-первых, всем сердцем и душою. Это значит, что мы выражаем свою любовь сердцем и эмоциями. Богу нужны не просто песни, аплодисменты, но ему нужны наши сердца, наша душа в этом. И поэтому мы должны задать себе вопрос, а что же я люблю больше всего в своей жизни? Куда я вкладываю свое сердце? А мы помним, что где наше сокровище, там и сердце наше. Куда мы инвестируем свои деньги, свое время, свое внимание? Мы это и любим. Господь говорит, всем сердцем и душою, то есть эмоциями. Где наши эмоции? Мы их выплескиваем где-то там. Но мы забываем о том, что в церкви, в Доме Божьем, Богу нужны также и наши эмоции, наша душа. Всем разумением, во-вторых, разумение – это мысли. Это означает, что в прославлении, когда мы поклоняемся Богу нашим сердцем, мы также концентрируем свой ум. Когда я прославляю Бога, я не просто хвалю Его, но я хвалю Его своим умом, когда фокусирую свое внимание на Нем. И вопрос, который я задаю себе, о чем я думаю в Доме Божьем? О чем я думаю и куда я вкладываю свои мысли? И третье написано «все крепостью». Что такое крепость? Это сила, это наши возможности. Когда мы идем на работу, когда мы делаем ли мы это как для Господа? Поклоняемся ли мы Богу тем, как мы работаем? Поклоняемся ли мы Богу тем, в чем мы вовлечены, когда мы учимся в школе? Или я это делаю, чтобы только отцепилась моя мама от меня? Или я делаю это для Него, потому что я поклоняюсь Ему? Поклонники – это те, которые любят и обожают своего Бога, и которые своей жизнью, своим умом, своим сердцем, они этим доказывают, прославляя Его везде, на каждом месте. Не только в Иерусалиме, не только в церкви, не только на избранном холме, а каждый день своей жизни мы являем образ жизни поклонника, который любит и обожает Бога своего духом, душой, разумом и крепостью своей. Аминь.